Вокруг нас много разной символики, но надо уметь в ней разбираться. Символику жизни надо понять, чтобы увидеть, как тонкий мир переплетается с нашим плотным миром и как он от него неотделим. Разрыв происходит, когда мы оставляем физическое тело, но и тогда содержание тонкого мира в значительной степени обусловлено миром нашим плотным. Ведь каждый предмет, каждая вещь, каждая физическая форма в обязательном порядке имеет своего двойника в тонком мире. Содержание тонкого мира в значительной степени обусловлено физическим миром. Вот иногда тонкий мир называют миром незримым. Ну, действительно, мы его не зрим, не видим, но этот термин довольно неудачный. На самом деле, тонкий мир прекрасно видим и даже более ярко видим, чем мир физический. Но только видеть его надо не физическими глазами, а тонкими глазами, то есть тонким зрением. Вот когда человек уходит в тонкий мир, то физические глаза остаются здесь, а там начинают работать глаза его тонкого тела. Вот сейчас эти глаза тонкого тела, они тоже видят, только они видят физический мир через физические глаза. А тонкий мир пока для них как бы закрыт. Так устроено силами света, создателями, строителями нашей небольшой Вселенной, то есть Солнечной системы. В каждой звездной системе свои условия, всегда, везде. Звездных систем бесконечное множество. Отсюда можете делать вывод, насколько велико или беспредельно это разнообразие. Для жителей тонкого мира, тот, кто сбросил свой физический скафандр, поднялся в более тонкую материю, материю тонкого мира. Для тех, кто там находится, тонкий мир более реален, чем наш физический. Для тех, кто живет уже в своем тонком теле, тонкий мир является для них единственным реальным миром. Как, например, вот этот мир реален для нас, а для других вроде бы для нас и не существует, поскольку их не видно, и органов чувств для ощущения тонкого мира у нас на данный момент нет. Нет, они есть, но они пока как бы работают в этом мире через физические органы. Наличием физического или тонкого тела, то есть пребыванием сознания в том или ином теле в данный момент, вот этим как раз обуславливается реальность и видимость того или иного мира. Чтобы утвердить доступность того или иного мира в свое сознание, надо допустить их в свое сознание. Это человек делает своей волей. Признать надо существование тонкого мира. Это допущение позволит увидеть присутствие тонкого мира, то есть проявление его там, где до той поры ничего не замечалось вроде бы. И тогда проявления тонкого мира станут учащаться. То, что раньше было отрицаемо человеком, начнет проявляться для его сознания в соответствующих формах. Также во всем. К сожалению, человечество воспитало себя на грубых формах. Всего утонченного, тонкого оно боялось. И многие сейчас продолжают бояться, скажем, тех же призраков, то есть существ тонкого мира. Одним словом, людей, только они в тонких телах. Те же самые люди, только без физического тела. И тот, кто живет здесь, в физическом мире, боится. Если кто-то знакомый, близкий или любимый сбросив физическое тело, явится, так это тут перепугается со страшной силой. Я же вообще в такое жуткое невежество, в такое мерзкое состояние погрузили в себя люди, когда они боятся чуть ли не самих себя, только в тонких телах. Даже порой самые назойливые признаки тонкого мира загнаны в забвение грубым человеческим невежеством. Никто даже не хочет и знать, и сосчитать вот то, какое множество слов у земных людей на всех языках говорит именно о тонком мире совершенно определенно. Ну, допустим, возьми хотя бы такое излюбленное многими слово. Вдохновение, скажем. Что это такое? Стало быть, некто вдохнул что-то в нас. Или из нечто что-то вдохнулось. А ведь человек даже не пытается задуматься над смыслом этого слова. Так, лопочет, бормочет, совершенно не понимая смысла. А можно было бы понять, если бы задумывались? Совершенно ясно здесь, что вот это слово предполагает нечто, пришедшее извне. Но люди твердят совершенно без отчета именно вот явление, которое связано как раз с тонким миром. Очень много знаков вот тонкого мира по всему миру разбросано. Но вот что интересно, что как будто бы нечто закрывает глаза этих самых землян. Не тьма ли тут старается? Не тьма ли в сознании этих людей? Не тьма ли, так сказать, которая стережет и пасет нас из тонкого мира? А человек даже не думает и бороться с этой мерзостью. Но все же сведения о тонком мире проникают на землю. Эти явления, конечно, сведения допускаются, насколько можно, чтобы не смутить темное сознание землян. Пусть люди, например, родители, обращают внимание на детей, которые помнят не только прежнее свое воплощение, но и некоторые подробности тонкого мира. Некоторые дети видят существ тонкого мира, рассказывают своим глупым родителям, что-то они видят там кого-то. А что родители как реагируют? К стыду безобразному эти самые родители реагируют самым отвратительным образом на это. Потому что они совершенно невежественны в этих вопросах. А ведь надо всю жизнь учиться каждому человеку. Человек – это вечный ученик. А эгоист учиться не хочет. Он с большим трудом там поучится, до 18 лет, скажем, через пень-колоду. А дальше все, он уже научился, хватит ему. Ну, может быть, еще институт, потому что надо кусок хлеба зарабатывать с маслом, с сыром. А дальше учиться не хотят. Вон, миллионы ходят. Ну, такие, конечно, сведения отрывочные о тонком мире, но они существуют в течение всего времени существования человечества. За многие миллионы лет можно столько было бы разных сведений набрать, так не хотят. Вот как Монро неожиданно для себя он исследует тонкий мир. А зачем он ему был нужен, тонкий мир-то? Он вообще никогда ничем подобным не интересовался. Обычный американский бизнесмен. Ну, конечно, не миллиардер, там, не миллионер, но довольно богатый. И вдруг однажды началось. Надо же как-то американцев просвещать, хоть кого-то. Он уже потренировался немножко. Откуда-то энергия появлялась, вибрации повышались. Однажды, в очередной раз он бросил свое физическое тело, то есть высвободился из этого тела, Попал в комнату. Там было три человека. На полу сидела маленькая девочка, лет 5-6. Ну, вот детишки, они так довольно хорошо себя ведут, они не боятся по сравнению со взрослыми. Она посмотрела прямо на него и восхищенно сказала: «А я знаю, кто ты». Монро обернулся к ней, стараясь говорить мягко, дружелюбно, чтобы не испугать девочку. Спросил ее: «Что, правда знаешь? Это здорово, кто же я?» А девочка совсем не боялась и ответила: «Ты астральный путешественник». Монро почувствовал необходимость вернуться в физическое тело и вновь обернулся ко всем троим. Хотел спросить, не хотят ли они посмотреть, как он взлетает. Девочка обрадовалась, а взрослые, казалось, с облегчением вздохнули. Они его не видели. Девочка им передавала свои ощущения. Необходимо всеми мерами внедрять понятие людям об окружающем нас, пронизывающем все вокруг и нас тоже, тонком мире. Всеми мерами уничтожать ужас так называемой смерти, которая не существует на самом деле. Тонкий мир также неизбежен для каждого из нас, как и наша земная жизнь. Он является как бы утончением нашего физического мира, тонкий мир. Все так же, как у нас здесь, только все в очень утонченной форме. Он может открыть человеку возможности, красота совершенно невыразимая, неизреченная. Всеми способами надо отучать детей от страха смерти. Ее ведь на самом деле нет. Избавлять их от страха перед так называемыми привидениями. Вот обычно до 5 лет у детей глаза открыты на тонкий мир. И они не боятся того, что видят. До тех пор, пока глупые эти безмозглые взрослые не просветят их, в кавычках, своими, так сказать, мерзкими насмешками, своими невежественными рассказами, страшными рассказами о привидениях, о могильном холоде, который идет от этих привидений. Помните, как-то однажды мультик там был «Детишечки на кладбище»? Про кладбище рассказывал. Детской передачи вечерком, страшным голосом. А что такое могильный холод? Действительно, холод-то идет от привидений. Это не что иное, как простая химическая, притом астрохимическая реакция, когда соприкасается тончайшая энергия тонкого мира с нашим грубым физическим миром. Наше проникновение в сферы тонкого мира не будет противоречить нашей земной жизни. Земные глаза еще и не увидят, уши не услышат, а вот сердце признает действительность. Да вы сами с собой можете наблюдать и почувствуете, что вдруг кто-то вам что-то внушает, вдруг кто-то вас хочет использовать в том или ином качестве. Или вдруг кто-то начинает нагнетать какую-то страстишку, которая имеется у каждого, или толкает исполнить требование какой-нибудь привычки и так далее. Все это влияние тонкого мира. А уж если какая-нибудь эмоция вырывается у человека, так это уж самое настоящее астралище. Это нижние сферы тонкого мира. Надо расширять сознание. Будет меняться отношение к жизни. Настало время, когда надо готовить сознание к более широким восприятиям. И скоро мы будем жить сразу в двух мирах. И физическом, и тонком. То есть у всех начнут открываться глаза и уши. Вот те тонкие глаза и тонкие уши. Когда одновременно будем видеть все, что вокруг, еще и тонкий мир. А вот все, что в тонком мире, все наше физическое, для него прозрачно. Представьте себе, прозрачно. Вот сейчас этот мир видите, и тот одновременно. И с друг другом они порой не совмещаются. Вдруг бежит вот животное, для него эта стенка совершенно прозрачная, вот туда пробежал. Ни стен, ни предметов наших физических для него не существует. Готовы мы к этому? Вот Монро однажды покинул свое физическое тело, и его куда-то резко бросило, он остановился в какой-то спальне. На кровати там лежал мальчик, ему было одиноко и страшно, он казался больным. Монро немного побыл рядом с ним, попытался утешить. Когда мальчик успокоился, он ушел, пообещав вернуться. Потом несколько недель опять покинул физическое тело, опять увидел того же мальчика. На этот раз мальчик казался озадаченным, но не испуганным. Подняв голову, мальчик спросил: «А что мне теперь делать?» Монро не сразу сообразил, что же имеет в виду мальчик-то. А потом просто обнял его за плечо и утешающе к себе прижал. Затем Монро задумался, а имею ли я право давать мальчику какие-либо советы или указывать путь в этот, судя по всему, переломный момент для него. Присутствие Монро успокоило ребенка. Он дал ему единственный ответ, который показался ему в тот момент логичным. Монро посоветовал ребенку оставаться на месте и подождать друзей, которые проводят его туда, куда нужно. Мы немножко постояли, обнявшись. Затем я покинул мальчика, рассказывает Монро. А на следующий день появилось в газетах упоминание о смерти 10-летнего мальчика после продолжительной болезни. Мальчик тело оставил, а куда двигаться, что делать, не знает. Многие в тонком мире оказываются в таком положении, еще куда более худшем. В зависимости от состояния их сознания, развития их сознания. Когда тело умирает, жизнь переносится в тонкое тело человека. Сознание как бы переносится туда. Но если человек отрицает жизнь и считает, что он умер, и все, считает, что больше жизни никакой нет, то вот силой собственной мысли человек лишает себя жизни в тонком мире. Не, он лишить себя жизни совсем не может, даже при страшных усилиях. Он просто лишает себя жизни в тонком мире, а не вообще жизни. Вообще жизни себя лишить никто не может. Для этого надо сделать колоссальные усилия. В течение тысяч лет надо убивать, уничтожать себя, для того, чтобы действительно потом умереть второй смертью, духовной в смысле смертью. Потому утверждение и отрицание, утверждение существования тонкого мира и отрицание его существования имеет огромное значение для жизни в тонком мире. Простая вера в то, что дух человека вечен, и он никогда не умирает, для него смерти вообще не существует. Вот это дает человеку в тонком мире право на жизнь именно в тонком мире. Но для этого надо поверить, для этого надо приобрести соответствующие знания. Но точно такие же знания, как, скажем, захотел путешествовать, поехал куда-то на дальние острова там, в Тихом или Атлантическом океане. Но перед этим надо почитать хотя бы, рассказы какие-то послушать, что там есть какая-то жизнь, условия этой жизни поинтересоваться. То же самое и здесь. Не в какие-то обряды или доморощенные церковные догматы или сектантские, скажем, догматы надо верить. Или приобщаться к внешним отжившим, к внешним отживших разных церковных культов, там, вероучений и так далее. А надо именно признать бессмертие духа, и возможность существования вне грубого физического тела. Сейчас все больше людей появляется, которые, живя здесь, в своем физическом теле, успели побывать в тонком мире. Как побывать? Да разные способы. Скажем, в момент клинической смерти побывал в тонком мире, потом вернулся в это тело. Или во время сна, может быть, настолько неотделимо от физического пребывания здесь тонкий мир представится человеку, что он, проснувшись, будет рассказывать о тонком мире, как о чем-то очень реальном. Порой даже люди путают, что же с ним произошло, во сне или наяву. А дети рассказывают. Сегодня дети рассказывают, вот ребенок рассказывает, что он там видит. Тетя, тетя, дядя приходит. Девочка пришла, в его игрушки играет. А ребенку 3-4 годика, он недоволен. Чего ты хватаешь мои игрушки? Ну, там, в тонком мире девчушка пришла поиграть в его игрушки. То есть ребенок живет в двух мирах. До 5 лет они обычно. Так вот, те, кто уже побывал в тонком мире, вернулся обратно, вот для них никаких доказательств по поводу тонкого мира там есть, он нет, не существует. Они уже знают это настолько, что никакие разговоры там или доказательства им не нужны. А вот ярые отрицатели тонкого мира не поверят такому свидетельству. К счастью, вот наука сейчас определенно идет к тому, и уже многие ученые, сталкиваясь с реальностью тонкого мира, сталкиваются именно чисто научным путем. Тут уж никуда не денешься. К тому же объединение миров приближается неотвратимо. А что такое приближение миров? Нет, миры как были, так останутся на своих местах. Один мир не залезет в другой, скажем. Просто у людей количество огненной энергии будет все время нарастать. У людей. И то, что люди раньше могли, имея небольшое количество физической энергии, воспринимать только вот этот мир, при увлечении у них огня, то есть энергии жизни или жизненной энергии, они начнут видеть тонкий мир. Вот и все, в этом суть сближения. И сейчас таких людей все больше появляется. В результате мало кто осмелится возражать против научных доказательств. Но, правда, особые тупицы, они могут это не верить. До сих пор в то, что Земля, например, шарообразная. Есть такие тупицы, которые считают, что Господь Бог сотворил мир 7 тысяч лет тому назад. 7,5 тысяч лет тому назад. Вот они даже, у них календарь даже есть свой. Вот, 7564 от сотворения мира. Некоторые секты там придерживаются такого, некоторые религии отсчитывают. Поповщина тоже до сих пор говорит там про некое сотворение этого мира. То есть невежество продолжает еще свое мрачное шествие здесь у нас по планете. Конечно, тот не желает принять какое-либо доказательство. Доказать ему, конечно, невозможно. Поэтому сказано не зазывать насильственно на свой двор никого, а вот тот, кто действительно ищет истины, вот того надо заботливо встречать. Так вот, приближение тонкого мира к нашему физическому миру – это одна из великих огненных задач. Незаметно многое делается для этого. Но кроме этого необходимо укрепить сознание в умах народа. Вот возьмите сейчас, по телевидению много же показывают разных программ там всякие. Вот тот же Дружко, да? Ну вот этот вот, Сергей. Он, правда, там объяснения порой вот такие очень корявые, а порой вообще не соответствующие действительности. Но главное, что он факты разные там дает. Вот чем ценны его передачи и подобных ему. Там ОРТ передает, там теперь ICTV вот это вот, СТБ, НТВ, Discovery там что-то тоже лопочет иногда такое. То есть это все разными способами народы на нашей земле готовятся именно к этому. Нужно утвердить действительность тонкого мира, вывести вот эту действительность из состояния сказки, из состояния каких-то чудес. Уже какие-то результаты достигнуты. Но самое малое совершенствование нуждается в сознательном принятии. Если это замечено даже около обиходных открытий, то насколько же оно почувствуется, когда коснется непосредственно самого человека? Ну, сейчас, скажем, полтергейст, да? Вот передачи жуткие, там, понимаешь, там предметы летают, шкафы падают, лампочки взрываются, телевизоры и так далее, и так далее. Или вода из бетонной стены льется разного цвета. Ну как, из бетонной стены может вода литься, когда ни одной щелки нет и никаких труб там в стене нет. То есть знание миров – это ближайшая задача эволюции. Выполняя ее, вот эту задачу, идет выполнение вот именно плана космической иерархии, который работает над тем, чтобы мы были более развиты, более походили на людей, а не на зверей. Тонкий мир вокруг нас, он и в нас, и над нами, и под нами, он все пронизывает. Он является в некотором смысле душой всех вещей, предметов, растений, животных. Душа, вот наша душа, состоит из материи тонкого мира. Наша человеческая душа. Душа животных там, и так далее. Старинные вещи тоже имеют свою особую душу. Почему? Потому что чем древней вещь, тем больше она насыщена энергиями разных своих владельцев. Есть душа и у растений. Скажем, вот у каждого растения там свои цветы. Душа растения выражается особенно ярко в аромате цветов, в запахе своего, скажем, своих частей, там, листьев и так далее. Зловоние или аромат? Откуда они берутся? А они, оказывается, обуславливаются внутренней сущностью предметов, вещей, явлений. Вот это все тонкого порядка. Это все тонкий мир. Вот раньше, ну, во времена, скажем, я уж не говорю там про Лемурию, а про Атлантиду, которая там 4-5 миллионов лет тому назад, все мы были с вами атлантами, сплошь, все абсолютно. Нет ни одного, кто бы не жил то или иное время существования Атлантиды в физическом мире. Так вот раньше, во времена Атлантиды, тонкий мир не был так сильно отделен от нашего физического мира, как теперь. Почему? Потому что энергетика у людей тогда была более насыщенная, более сильная. Поэтому атланты жили в двух мирах сразу, одновременно. С тонким миром мы непрерывно, каждое мгновение имеем дело. Мы просто без него существовать не можем. Как человек может существовать без своего тонкого тела? Да никак, он вообще не может. Если у него взять тонкое тело, удалить, то физическое – это просто мешок мусора будет. Потому что хозяин уйдет. Каждая земная мысль производит или радость, или помощь, или злорадство, или губительные посылки от тонкого мира. Каждая земная мысль Мысль стоит выше тонкого мира. Если мысль мерзкая, значит, тонкий мир пошлет сюда мерзость. Если какая-то радость или еще что-то в мыслях, то тонкий мир пошлет сюда радость. То есть вот эти вещи, почему строение надо хорошо знать, свое собственное строение, строение окружающего мира. Тогда можно себе четко представлять, что из себя представляют эти явления. Можно отличать среди наших земных свойств черты тонкого мира, его проявления. Многие воспоминания, многие природные отвращения, склонности. Ну, допустим, человек вот говорит, я вот это вот не люблю, не выношу прямо. Меня аж воротит там, допустим, от этого. А чего это у него? А он с этим пришел в своих прошлых жизней, там выработал отвращение. А сейчас он не может объяснить, поскольку личность у него, вот эта очередная личность, она же новенькая, памяти у ней о том, на основании чего отвращение-то вот к этому выработалось, у него нет в этой личности. Памяти о прошлых жизнях обычно нет. Это сейчас, может быть, по мере увеличения огня память будет пробуждаться. А иногда человек не может объяснить, почему он к чему-то испытывает приятные чувства. Или, допустим, человек встречает другого человека и, как говорят, любовь с первого взгляда, чуть ли не на всю жизнь. Откуда это? Из прошлой жизни. Оказывается, уже в прошлом очень любили друг друга. Легкие касания тонкого мира можно чувствовать не только ночью, скажем, но и при свете дня. Людям кажется, что вот именно когда наступают там сумерки, ночь, допустим, вот тогда тонкий мир, мол, себя проявляет больше всего. Это ошибка. Он постоянно может себя проявлять в любое время. Другое дело, что люди не настроены на то, чтобы воспринимать какие-то проявления со стороны тонкого мира. Многие считают, что мы, мол, далеко от этого тонкого мира, где он там? А ведь нередко люди видят то, что делается в тонком мире, иногда видят. Иногда какие-то слова, какие-то речи улавливают. Многие слышат ароматы неземные. Животные, между прочим, они лучше нас видят в нижних слоях тонкого мира, то, что творится. А человек, так сказать, к стыду своему утерял эту способность. Потому что безобразничал очень много с энергиями тонкого мира во времена Атлантиды. Поэтому в пятой расе это кармическое наказание. Животные оказались лучше нас в этом плане. Много людей было спасено теми или иными видениями из тонкого мира. Очень много государственных действий решалось по указанию из тонкого мира. Вот все руководители современных государств – это марионетки все сплошь. То, что они творят, они... им кажется, что это якобы они, на самом деле не они эти вещи делают, а через них делается. А вот другой вопрос, чьи это марионетки? Вот это интересно. Земля не может быть изолирована, в первую очередь, от своего тонкого мира. У планеты, как у человека, и физическое тело, и эфирное тело, и тонкое тело, и ментальное, и огненное, и так далее. Так что вот мы с вами живем в ауре нашей планеты, то есть в ее мирах. Когда сознание людей будет утончаться, тогда можно ожидать много ценных сближений с тонким миром. И они будут совершенно естественными для людей. При воспитании своего сердца человек незаметно для себя привыкнет к сферам тонкого мира. Это происходит не на каких-то там исключительных, чудесных там феноменах или чудесах, но на каких-то маленьких ощущениях. которые утонченное сердце начинает распознавать. Иногда люди жалуются, да все, там никакого тонкого мира нет, я ничего, мол, не чувствую. Это просто потому, что он не хочет замечать и чувствовать. Тонкий мир гораздо чаще касается людей. Сами люди нередко отгоняют вот эти касания. Иногда борются с навязчивой мыслью. Иногда из тонкого мира кто-то их позвал, а они ищут позвавшего здесь, в физическом мире. Множество тонких, но вполне реальных ощущений наполняет нашу жизнь. Сколько бы ни скрывались людьми, не отрицались явления тонкого мира, но их будет все больше и больше. Именно естественным таким, как бы, путем эти явления все больше и больше будут входить в нашу жизнь. Важно избавиться от страха. Человеку ведь нечего бояться. Дух увечен и бессмертен. Поэтому дух должен в сознании земного человека изгнать всякий страх. Именно страх отделяет людей от тонкого мира. Если человек живет какими-то низкими мыслями, мерзкими, гадкими мыслями, то тогда его сознание, свое сознание он держит как бы в таком мерзком состоянии. И тогда видеть он будет только такое же мерзкое и низкое. То есть все отбросы тонкого мира он может воспринимать тогда. То есть работает закон подобия. Подобное к подобному. И именно духовное очищение, духовная работа дает возможность увидеть нечто более высокое, более высокие сферы тонкого мира. То есть у человека становится зоркость выше. Именно состояние сердца как раз и будет держать сознание человека выше обычных явлений. К большому стыду нашего так называемого нормального здорового населения, люди больные или так называемые ненормальные лучше проявляют связь с тонким миром, к большому стыду так называемых здоровых и нормальных. Это большой укор этому человечеству. А на самом деле как раз здоровые должны бы чувствовать лучше, чем любые больные, близость тонкого мира. А почему это происходит? Земляне покрылись толстой корой рассудка. А рассудок породил предрассудки. И вот с таким забором из предрассудков тонкий мир стал невидим. А вот эти так называемые ненормальные, они обычно свободны от предрассудков. И они не теряют связи с тонким миром. Нередко вот люди при болезнях прозревали и прошлое, и будущее, видели свои прошлые жизни, обретали позабытые способности. Ну, вон там молодая девушка, 16 лет, сознание потеряла. У нас же обычно какое сознание мы теряем? Сам сознание по-настоящему потерять невозможно. Но его же теряем, да? Какое же мы сознание теряем? Вот физическое сознание теряем мы обычно. Больше-то терять же нечего. И вот человек потерял это сознание. На самом деле ничего он не потерял. Просто сознание его, внимание его сознания перешло в тонкий мир. И сосредоточилось на тонком теле, в тонком теле, на тонком мире. А в это время физическое тело упало как мешок. И все. То есть жизнь, она такая растительная, осталась в теле, а сам хозяин куда-то что? Ушел куда-то. Так вот это потеряло сознание там на несколько минут. А потом проснулась и стала говорить на 120 языках. И стала рассказывать о своих 120 прошлых воплощениях. Ну, небольшое количество, 120. Ученые сейчас с ней носятся, ну, вот, в России. На некоторых языках она таких говорит, на которых никто с ней общаться не может, поскольку уже эти языки вообще настолько забыли, что даже ученые не изучают их уже. И эта так называемая наука не может ничего сообразить, откуда это у ней такое. Тогда как давным-давно это все описано. Взяли хотя бы тайную доктрину, разоблаченную Зигфридом в конце 19 века, силы света дали, и там же все эти вещи описаны, в живой этике, которую в 30-х годах нам силы света дали. Да ведь эти так называемые ученые эти книги же не читают. А церковники, которые должны были что-то на эту тему сказать вразумительное, а этом промямлют что-то про Господню волю, и все, на этом все кончилось, объяснение. Так что вот границы между мирами должны, естественно, быть осознаны, должны измениться. Оказалось, что, чтобы тонкий мир признать, большинству людей нужны какие-то жуткие потрясения. Вон одну даму там ударила 380 вольт напряжения. Она стала видеть после этого физические тела окружающих людей насквозь, там органы разные, все. Цвета, ауру стала видеть. Обычный глаз может увидеть, конечно, признаки тонкого мира, но для этого нужно все-таки стараться, тренировки какие-то должны быть определенные. А сейчас таких явлений станет все больше и больше. Приближение огненных и тонких существ знаменуется сердечным трепетом и ощущением или холода, или жара. Но возникает вопрос, если мы постоянно окружены существами из тонкого мира, то почему мы ощущаем их и лишь иногда? А в этом заключается как раз один из великих космических законов и качество мысли. Если эти существа направляются к нам, то есть мыслят о нас, вот эти существа, скажем, существа, находящиеся в огненном теле или в тонком теле, если из тонкого мира они к нам приближаются, и о нас они думают, то в этом случае мы их можем ощущать даже физически, как бы. В этом случае волосы могут встать, все волосинки на всем теле, от ужаса. А что такое ужас? На самом деле это никакой не ужас. Потому что человек вообще не знает, что такое ужас. Это особое воздействие энергии, похожее на воздействие электричества, электромагнетизма. Вот когда такое существо приближается, то у человека действительно все волосы встают дыбом. А почему? Да потому что такая сущность, если приближается, она обязательно должна мыслить о том человеке, к которому она приближается. Вот у него как раз и все волосы дыбом встанут. А другой рядом будет стоять. Эта сущность о нем не думает. Он этого ничего и не заметит. У него волосы останутся на месте. Именно качество мысли дают такие чувства. Даже физический взгляд заставляет обернуться человека. Насколько будет сильнее действовать огненная энергия высших существ? Поэтому здесь опять целый ряд полезных научных опытов, наблюдений. То есть как, на какие центры действует огненная энергия высшего мира и так далее. Все это вообще громаднейшая наука, которой человечество пока не занималось. В священных писаниях разных народов имеется указание о посмертных явлениях, видениях, о беседах с теми или иными существами, с высшими силами. В Библии, например, тоже, как и в других. Например, царь Саул, это иудейская Библия, видел пророка Самуила, который жил там 1000 лет назад. Также из всех описаний посмертных явлений Христа ясно, что когда Он приходил, то Он был в тонком теле. Всегда здесь внезапность появления. Иногда совершенно все закрыто. И вдруг в комнате, или он как описывает в своих трудах Елена Петровна Блаватская, как великие учителя ей являлись, внезапно появлялся в комнате, также внезапно исчезал. Если что-то надо, оставлял тут. Потом это оставленное космическим учителем, или, как невежды говорят, Богом. Оно потом, вот сейчас оно лежит, то, что оставлено, и там вот в это, уже там сколько, 100 лет с лишним лежит музей там в Адьяре, в Индии. Вот когда Христос являлся своим ученикам, то его не сразу узнавали. Его они узнавали не сразу. А только в том случае, когда их тонкое зрение открывалось. То есть, когда энергетика у этих апостолов или у его учеников, в связи с тем, что он приближался к ним, у них энергетика усиливалась, они начинали его видеть. Вот есть книжечка знаменитого французского астронома Камилла Фламариона. Он собрал более 1000 разных явлений из тонкого мира и всевозможных проявлений психической энергии. Вообще, те, кто живет здесь, в физическом мире, нередко чувствуют, когда тонкие жители, жители из тонкого мира, затрагивают сознание физически живущих, или по желанию их, или по созвучию аур. В этом случае люди ощущают тот трепет, который у невежд обращается в страх, а у знающих людей означает возбуждение огненной стихии. Так вот, можно, как и все вокруг, культивировать, выращивать, совершенствовать. Бесстрашие у себя тоже надо выращивать, воспитывать. В случае, скажем, ощущения, что кто-то невидимый присутствует, но это в любом месте может застать такое невидимое присутствие. Что надо делать? Проявить полное спокойствие. Ни в коем случае нельзя допускать в какой-либо форме страха. Неразумный страх ослабит защитную сеть ауры человека. Если ощущаемая человеком сущность подходит с недобрым намерением, то страх, который человек допустит у себя, поможет этой темной сущности нанести вред человеку. Понятно, да? То есть страх – это тот предатель, который может помогать этой темной сущности. Во всех учениях, даваемых свыше, заповедовалось обязательно бесстрашие. При полном самообладании никакая потусторонняя темная сущность повредить человеку не может. Вот это надо себе усвоить. Обычно советуется в таких случаях сосредоточиться на облике великого космического учителя, ну, скажем, Христа, Будды, Майтреи. Произнести 7 раз имя Его, мысленно окружить себя как бы непроницаемой броней света, то есть аура такая из света или из огня. По причине вот нашей физической оболочки, она у нас очень ограниченная, многих возможностей она нас лишает, это физическое тело. Нам, конечно, очень трудно осознавать вот все те возможности, которые находятся за пределами нашего зрения. Вот этой таблицы вибраций нету, да? Там вот при случае подойдите к табличке и посмотрите, какой мизерный всего там диапазончик вот этих вот частот, колебаний, вибраций мы видим. Там всего-то чуть-чуть, да? В остальном ниже не видим ничего, выше ничего не видим. А уж в тонком мире, который за 60, там 70 этих октав уходит, там-то вообще мы ничего не видим. То есть невидимого столько вокруг, что трудно себе представить. Вот этот кусочек этих вибраций, которые мы видим, вот это вот есть для нас с вами, вот этот самый свет. А надо ведь привыкать мыслить о гигантских мирах, реально существующих. Тонкий мир – это не только наше состояние. Тонкий мир представляет из себя громаднейший мир, намного более огромный, чем наш физический мир. Вот наши вот эти вот тела, вот эта вот наша планета в небесном, в этом, в тонком мире плавает, как мыльный пузырь. Понимаете? И все вот эти небесные тела плавают в тонком мире, как такие вот эти мыльные пузыри. И тонкий, и все, что есть тонкое, и вся вот эта физическая материя, она совершенно прозрачна для тонкого мира. Явление жизни тонкого мира довольно близко к нашему, особенно в нижних слоях, к нашему земному. Но там все в иной плоскости. Все заработанное человеком никуда не исчезает. Оно, наоборот, умножается. Вот если здесь у человека, такое мутное сознание, он ясность сознания себе здесь не наработал. Ну, и четко, так сказать, вот, то, что творится вокруг, он не представляет себе. То там вот эта мутность еще более усилится. И вот там встретится еще больше разных непонятных, новых для нас явлений. Так что очень надо стараться создать у себя такое ясное сознание, понимать, что вокруг происходит. Надо хранить завет как бы ясности сознания. Тонкий мир, так же как нас физически, очень для нас там, когда мы уйдем туда, очень зрим, то есть все будет видно, конечно. Но видно по уровню сознания. Какой уровень сознания, столько и видеть будешь. А так вообще сам тонкий мир, если здесь как бы человека не принимать во внимание, человека, то он очень ярк, конкретен. Это мир цвета. Цвета там столько всевозможного, столько оттенков, каких здесь вообще нет никогда. И он очень конкретен своей красочностью, устойчивостью, очень напоминает наш мир, конечно. Но краски в нем ярче, формы разнообразнее. И там, конечно, если у человека туманное такое, знаете, расплывчатое сознание, то и тонкий мир будет таким же туманным, скользким, расплывчатым. А тот, кто умеет видеть, тот видит тонкий мир полным, ярким, привлекательным. В том случае, если сознание человека устремлено кверху. Тонкий мир, он тут весь. Все тут находится, около нас, вокруг нас. Он как бы созвучит с нами, касается своими сферами нас. Но в строгой сонастроенности нашего сознания. Каждая наша мысль, она созвучна с каким-то слоем пространства, который соответствует этой мысли. Так, например, находясь в физическом теле, своим тонким телом, своим ментальным телом, человек уже принадлежит к соответствующим слоям тонкого мира. Вот иногда говорят, вот, сын света или сын тьмы. Что это такое? А этим определяется принадлежность человека к тем или иным сферам пространства, с которым он как бы неразрывно связан своим внутренним состоянием. А ведь у каждого человека, как бы, каждым человеком руководит какая-то основная такая генеральная мысль. А все остальные мысли, как бы, около того. Вот каждый живет, так сказать, согласно этой своей гениальной мысли, то есть своему мировоззрению. А вы знаете, что всякое мировоззрение, оно что? Это некое строение, некое здание. Если там не будет что-то такого скрепляющего, оно будет развалиться. Так что человек как бы принадлежит к тем иным сферам невидимого пространства. И он с ними связан именно своим внутренним состоянием. И вот это состояние обусловлено космическим законом. Законом беспредельно справедливым, безошибочным и нелицеприятным. Тут невежественные там церковники, сектанты говорят о каком-то там своем боге, который якобы там по собственному произволу там захочет вот то там, человеку определит, кого-то в рай направит, кого-то в ад. Кого-то он любит, кого-то он не любит, там, скажем, и так далее. Вот бред этих невежд ни в коем случае нельзя воспринимать серьезно. Понимаете? Существует закон, который руководит всей жизнью. И нами с вами руководит, и всеми богами, а их там миллионы богов разного уровня. Например, сказки, в них там спят царевны. Ну, вот сказка там «Спящие царевны», помните, да? «Живая мертвая вода», «Добрые злые волшебники», там «Оборотни», «Заколдованные замки», там разные чудесные явления. Вот все эти чудеса, которые мы с вами там видим, там в сказках читаем, или вот сейчас там кино по телевидению видим там всякие, вот эти вот необычные, это все на самом деле не фантазия. Человек ничего не может нафантазировать, ничего не может, чего нет вообще в мире. Все это есть. Но это реальность тонкого мира, не нашего. Вот включите своим какой-нибудь там этот жуткий мистический там триллер, там боевик или какую-нибудь еще гадость там, с этими жуткими рожами там и прочее, кровавыми челюстями там. Вот эти все сущности есть в тонком мире. То есть вот эти вот голливудские эти сатанисты, откуда они все это дело берут? Оттуда. Все это реально существует. Тонкий мир – это такой мир, где все возможно, все достижимо. Ибо там царствует мысль. Все творится и приводится в движение мыслью. А кто там натворил таких вот жутких отбросов в тонком мире? Тот, кто имеет возможность мыслить. То есть вот это самое разумное существо, называемое человеком. Вот они, эти самые так называемые мыслители, в кавычках, и создали все это огромное количество этой мерзости. Все это надо будет с планеты убирать. Весь этот мусор. Мы сейчас к этому идем. Но перед этим вся эта нечисть должна себя выявить. И поставить такую, знаете, круглую печать, где будет написано «К уничтожению». Великая огненная эпоха, время которой приблизилось, небывало приблизилось, даст возможность нам с вами видеть тонкий мир. Оба мира, сказано, победно и гармонично сольются в сознании человека, но при этом не нарушая его психического равновесия. Вот раньше, помните, там такие вот сумасшедшие, у него раздвоение сознания, говорят, произошло, да? Он там что-то видит, он там, понимаете, и здесь он вроде видит, и там видит, и его в дурдом, да? Скоро все будут такие, как тут. Понятно, да? Но всех в дурдом уже не посадишь. То есть мы будем примерно как те сумасшедшие, только при этом у нас не будет что? Нарушение психического равновесия. Тонкий мир сейчас доступен ясновидящим. Ну вот кто у себя развил там низшие психические способности, там медиумы, скажем. сумасшедшие, пьяницы в белой горячке. Вот они видят там чертей, скажем, да, в тонком мире. Скоро все будем видеть чертей. Если захотим, конечно. То есть это разные слои. Больные некоторые в бреду там что-то видят. Во сне все абсолютно чего-то видим в тонком мире. Все там бываем. Каждый день. Сказки полезны и поучительны. Почему? Потому что там вот иносказательно говорится о тонком мире. Народная мудрость в течение тысячелетий прозревала в чудесных действительно сказок. В общем, вот тонкий мир – это наше с вами недалекое будущее. Изучать его придется, наверное, дольше, чем наш физический мир. Но этот мир все-таки долго изучали, да? Теперь тот придется. Допустим, тот или иной предмет погиб. И, скажем, картина красивая была там, прекрасная. А она там или сгнила, или разложилась, или сожгли ее. А в тонком мире она продолжает существовать. То есть ее двойник. Например, идеи, заключенные в уничтоженной книге. Вот, скажем, сейчас там эти, как-то однажды показывают, православные церковники, эти попы, собирают книги там Рерихов, Блаватской, там астрологию, скажем, там все такое, и сжигают у себя в церковной, там, в церковном дворе, да? Но книги на самом деле не уничтожаются. То есть их двойники обязательно остаются целыми в тонком мире. В тонком мире существуют громадные библиотеки. Тот, кто хочет повышать свои знания, там в тонком мире может работать. Вот, скажем, в свое время церковные фанатики уничтожили прекрасную Александрийскую библиотеку в Египте. Ну, это 2000 лет назад. Это оголтелая, так сказать, поповщина. Она все уничтожала под руководством черных иерархов, то есть черной ложи, когда вот это вот вероучение создавалось. Христос дал учение, а из него надо было сделать церковное учение. И когда все это дело было переделано, перекроено, то вместо учения Христа появилось учение церкви. И вот учение церкви было официально признано господствующей идеологией тогдашней Византийской Римской империи. И вот тогда началось уничтожение всего, всех, так сказать, знаний, которые были накоплены, всех книг, которые были накоплены тысячелетиями на территории вот этой Малой Азии, там, Европе и так далее. В связи с этим тогда была уничтожена огромная Александрийская библиотека. Свыше 300 Евангелий было о Христе, тоже все были уничтожены этими разбойниками. Оставили только они 4, которые были угодны. Так вот эти все уничтоженные книги, вся литература, все манускрипты, все они продолжают существовать в тонком мире, в пространстве других измерений. Уничтожение, скажем, земного предмета совсем не означает уничтожение его тонкой формы, то есть его двойника. Физические предметы воспринимают вибрации мысли, реагируют на них. С предметами, не говоря о цветах, растениях, с предметами разными. Вот, скажем, вот вазочка, с ней можно говорить. Цветочек вот искусственный, да, видите? С ней можно говорить, он через некоторое время, если долго говорить, он будет настоящим. Вот с вазочкой будете говорить, вот эта энергия вашего разговора, ваших мыслей тут будет откладываться. Если все время с каким-то предметом будете говорить, что-нибудь хорошее, предмет станет что? Лекарством. Кто-то потом будет с ним иметь дело, и от чего-то вылечится. Вот эти воздействия предметы долго сохраняют. Неся с собой либо благословение, либо проклятие. Народное поверье, вы знаете, с первым криком петуха исчезает пришельцы из тонкого мира. Знаете, да? Ну вот в тонком мире, когда у нас тут ночь с вами, то у них там день. Вот почему ночью они активные, да? А почему петух когда кричит? Где вот табличка-то у нас? Вон она, о! Квадранты, видите квадранты, да? С 4 часов утра до 10 утра это царствует как бы вот в течение суток стихия огня. Потом в 4 часа, когда стихия огня начинается проявлять себя, в это время петух кричит. И темные стараются что? Отсюда исчезнуть. Мы не можем видеть человека во тьме. Точно так существа тонкого мира не могут видеть нас с вами при свете дня. Когда у нас ночь, то у них день. В зеркале предмет отражается так, что левая сторона становится правой, а правая – левой. Точно так и явление тонкого мира. Допустим, что-то ужасное там видишь во сне. Это говорит о том, что с тобой будет что-то хорошее здесь. Понятно, да? То есть все наоборот. Вот в физическом мире господствует объективное мышление над субъективным. Ну что такое объективное? Ну и то, что вот человек, допустим, высказывает, там говорит, вот это вот должно быть так, так. А его субъективное, оно где-то там внутри. Ощущение его, они обычно как-то к делу не пришлешь, да? Вот. А в тонком мире, наоборот, там субъективное становится объективным. А объективное – субъективным. В физическом мире сознание, мысль находится там, где наше физическое тело, да? Вот сейчас вы тут сидите, да? И сознание ваше, и мысли тут все при вас, да? А в тонком, наоборот, тонкое тело пребывает там и переносится туда чуть ли не мгновенно, где у вас сосредоточатся мысли, ваше сознание. Ну вот захочешь сейчас про Австралию, подумал, а физического тела нет, и мгновенно там оказался, в Австралии. Или, скажем, в Антарктиде там где-нибудь. Многие подробности тонкого мира объясняются при помощи противоположения их условиям земной жизни. Так что вот у нас тонкий мир исследовать вот в дальнейшем очень много придется. Так, ну вот на сегодня, наверное, пока хватит, да?